Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень рады видеть атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы хотели бы найти ответ, тоже добро пожаловать и очень рад всегда вашим вопросам. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте Theos Media, theos.media. И там будет такая синяя полоска внизу и кнопка «Вопрос в студию». Можно будет отправить вопрос. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, мы их там тоже увидим. Можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Как это сделать, вы увидите, у нас там такая большая красивая кнопка в углу сайта нашего Theos Media. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже очень хорошо, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Theos Media». Сергей Худиев, Theos Media. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. И добро пожаловать, если вы захотите оказать поддержку. Мы существуем благодаря вам. Ага, вот у нас уже появились вопросы. Чем вера в Бога отличается от веры в Деда Мороза? Ну, тем, что Дед Мороз, он, собственно, и не претендует на реальность, и я еще не видел, чтобы кто-то боролся с верой в Деда Мороза. Я еще не видел людей, которые писали бы книги, разоблачающие веру в Деда Мороза, чтобы кто-то негодовал, что вот как Новый год повсюду появляются изображения Деда Мороза, это страшно огорчает людей, которые в него не верят, повсюду навязывается маленьким детям вера в этого ужасного Деда Мороза, да еще и со Снегурочкой. Каждый чувствует себя прямо обязанным на Новый год украшать елку. Доколе будет продолжаться такой страшный дедизм, морозизм. Я не слышал, чтобы кого-то Дед Мороз запинал. И вот это признак того, что, вообще говоря, люди не относятся к Богу как к Деду Морозу, в том числе атеисты. Люди, которые не верят в Деда Мороза, они просто себе спокойно наслаждаются праздником новогодним, и им совершенно не нужно для этого вступать в полемику о том, пытаться разоблачить это ужасное суеверие в то, что Дед Мороз приносит хорошим детям подарки. Они в этом просто не нуждаются. Люди, которые подвязаются, прилагают огромные усилия к тому, чтобы как-то подорвать и разрушить веру в Бога, они вот есть, и вот тут очевидная разница. Вы не боретесь с Дедом Морозом, потому что вы уверены, что Дед Мороз – это просто сказочный персонаж. Но вы нападаете на Бога, потому что вы сильно подозреваете, по крайней мере, что он реален. Церковь всегда была тормозом прогресса и выступала против отмены крепостного права, почитайте ваших святых. Что касается тормоза прогресса, понимаете, нужно разграничивать две разные вещи. Как себя могут вести отдельные люди, отдельные христиане, отдельные церковные иерархи, какой они могут занимать политическую позицию, и в чем содержание христианской веры, как христианская вера повлияла на цивилизацию. Если мы ставим вопрос, была ли христианская вера тормозом развития цивилизации, то это же вопрос, к которому можно подойти научно. Вот мне кажется, часто нашим оппонентам не хватает научного подхода. Вот у нас есть некий тезис: христианство тормозит прогресс цивилизации. Ну, под прогрессом мы, очевидно, имеем в виду, в частности, там, смягчение нравов, признание прав человека, технологическое развитие. Тормозило ли христианство прогресс его этого? Как мы могли бы это проверить? Ну, мы можем сопоставить христианство и, скажем, те регионы планеты, в которых христианство утвердилось в качестве преобладающего мировоззрения, и те регионы планеты, которые этого счастливо избежали. Знаете, вот как мне время от времени попадается такой интересный демотиватор, такая картинка с надписью: «Если бы не темные века, там и христианская церковь, мы бы уже осваивали галактику». Ну вот очень интересно в этом отношении, что у критиков христианства такой европоцентризм. Существуют великие цивилизации, которых христианство практически не коснулось. Существует великая индийская цивилизация. Там христиане есть и есть очень давно, но их там немного, нельзя сказать, что они определяют облик этой цивилизации. Китай, там тоже довольно давно были христиане несторианского толка. Сейчас там христиане есть, но никак нельзя сказать, что христианская, что Китай – это христианская цивилизация, или что развитие Китая определяется христианством. Исламский мир тоже вот там, сказать, что на него сильно повлияло христианство, нельзя. И что? У нас не христианский мир вырвался вперед, у нас христианский мир оказался отсталым. Да нет, вообще-то наоборот. Наоборот, то, что мы называем прогрессом, то, что мы называем правами, и даже то, что технология – это то, что развилось в Европе. И этот феномен, он нуждался, конечно, в своем объяснении. И объяснений, ну, немного. Было объяснение, которое было принято лет 100-150 назад. Это объяснение расистское, что европейцы, вот, значит, члены белой расы, они от природы биологически, они как-то лучше, они более способны к творчеству. Но это, очевидно, не так. И мы знаем, что другие цивилизации, они много чего создали. Вот в Китае была система, скажем, когда людей принимали на государственные должности не по знатности, а по экзаменам. Это должны были экзамены сдавать. И это было уже очень давно. И там очень давно уже обсуждали проблемы, которые в Европе стали обсуждать гораздо позже. Там, например, насколько государство должно вмешиваться в рынок. То есть Китай – это очень крутая цивилизация. Индия – очень крутая цивилизация. И очевидно, что расовое объяснение, оно не работает. Какое объяснение нам остается? Что отличает Европу от всех остальных? Христианская вера, и когда мы анализируем, причем есть историки, ну, например, вот из недавних Том Холланд с его книжкой «Доминион» пишет о том, что концепция, что все люди обладают правами, она совершенно не является само собой разумеющейся, она совершенно не является выводом из просто человеческого разума. Это следствие христианской веры, потому что для людей, естественно, по умолчанию, и это так в истории человечества, делить людей на классы, на расы, на те или иные группы. И достаточно очевидно, что если, допустим, рабовладелец, мне важно поддерживать хорошие отношения с другими рабовладельцами, потому что у нас общность интересов. Мы должны рабов держать под контролем. Мы должны приходить друг другу на помощь в том, чтобы вот рабы у нас не высовывались. И в то же время у меня нет никакого стимула считать рабов за людей. То есть у меня стимулов очень мало, вернее, как у рабовладельца. Я, наверное, постараюсь не доводить рабов до восстания, но вот совершенно очень важно поддерживать такую аристократическую этику, что люди в собственном смысле – это мы, рабовладельцы, рабы нет. Или для людей, естественно, совершенно ксенофобия, что мое племя – это настоящие люди, а другое племя – это орки, это вообще там, ну, не люди в общем, у меня нет по отношению к ним обязательств. Естественно, по-человечески, что я хорошо отношусь к людям, от которых я завишу, к своим деловым партнерам, союзникам, товарищам по борьбе, людям, которые мне нужны. А к людям, которые мне не нужны и не могут быть нужны, и бесполезны, я, естественно, отношусь соответствующим образом. И вот приходит христианство и говорит, любой человек, независимо от его класса социального, независимо от его расы, национальности, племени, он создан по образу Божию, и ты должен относиться к нему как к человеку, который столь же ценен в очах Бога, как ты сам. Вот. Вообще, можно взять, знаете, феномен рабства, например. Если мы говорим там, о крепостном праве, ну, крепостное право – это не фондационное рабство, это, ну, печальное явление, но не рабство вот, в фондационном смысле. Но если брать именно рабство, то рабство существует во всех культурах. Все человеческие культуры, они, там рабство существует почти автоматически. То есть ведутся войны, в войнах захватываются пленники. С пленниками чего-то, значит, надо делать. И там первоначально их просто убивали. А потом оказывается, что это невыгодно. Пленников можно, с одной стороны, они будут менее ожесточенно сражаться, если им дать шанс выжить. А с другой стороны, их можно приспособить, огород копать. И вот рабство возникает, само собой, рабство возникает почти автоматически. И оно существует в любой цивилизации. И была одна, единственная цивилизация, где рабство отменили, это христианская цивилизация. Отменили довольно поздно, но отменили именно по религиозным соображениям. Ну, например, в 18 веке, в конце 18 века, ведущей статьей экономики Великобритании была торговля чернокожими рабами. Британские колонии там возделывались культуры, которые требовали огромных вложений труда, и рабский труд был вполне себе эффективен, то есть, что он экономически был неэффективен, просто не так. Отлично он был эффективен и намного более эффективен, чем вольнонаемный, тем более, кто туда потащится на этот Барбадос из Англии, значит, за своим пенни. То есть, рабство было частью экономики, и тут появляются аболиционисты, появляются Уильям Уилберфорс, который говорит, что нехорошо мы так поступаем, нельзя так делать. Что ж это вот людей закупают у этих африканских царьков, сажают их в трюмы кораблей, там заковывают в цепи, они там несколько недель сидят в этих цепях, какая-то часть из них умирает от невыносимых условий содержания, потом их привозят на этот Барбадос и они там под бичами надсмотрщиков работают, обращаются с ними ужасно. И единственная причина против этого возражать – это христианская совесть. Но нельзя так с людьми, потому что люди созданы по образу Божию. И в свое время сторонники Уилберфорса, они сделали такой тип агитационный материал, фарфоровую статуэтку, изображающую чернокожего. И там надпись идет, значит, по основанию, «Разве я не человек и не брат твой?» И человек мог эту статуэтку купить, поставить у себя, значит, на видное место, чтобы все люди, которые приходили в его дом, видели, что он поддерживает это аболиционистское движение. И вне христианского контекста этот вопрос, разве я не человек и не брат твой, он имел совершенно однозначный ответ. Да нет, конечно, с какой стати ты мне брат? С какой стати? Ты не принадлежишь к моему классу, ты не принадлежишь к моему племени, и это настолько очевидно, насколько только может быть, что у тебя совершенно другой цвет кожи, тебе вообще издалека видно, что ты не нашего племени. С чего я буду обращаться с тобой как с человеком? Люди, знаете, единственная же альтернатива этике веры в Бога – это этика договора. Мы договорились друг с другом обращаться хорошо, там, друг другу гадости не делать. У нас есть договор. Чужаки в договор по определению уж не входят. Этот чернокожий раб, он же не входит в договор. Он тебе абсолютно чужой, у тебя нет с ним общих интересов. С какой стати ты с ним должен обращаться, как с человеком? И его можно использовать просто как раба. И вот приходит Уилберфорс и говорит, а потому что он создан по образу Божию. И он именно из христианских соображений добивался, и это удивительная ситуация, он добился отмены рабства. Ну вот смотрите, с чем это можно издалека сравнить? Вот сейчас промышленно развитые страны, Россия, Америка, там кто угодно, в значительной степени очень много денег зарабатывают на торговле оружием. И представьте себе, что у нас бы возникло движение, которое бы сказало, вы знаете, это нехорошо и не угодно Богу, что мы наживаемся на торговле смертоносным оружием, давайте мы это все закроем. И на такого человека, на него бы посмотрели, как на сумасшедшего, и сказали бы, ну и что, тут серьезные люди зарабатывают серьезные бабки, а ты какую-то ерунду говоришь. И вот так же смотрели на Уилберфорса. Но в конце концов вот произошло некое чудо. После десятилетий усилий он добился-таки со своими соратниками, что британский парламент запретил работорговлю. И это страшный удар по британской экономике. Потому что нас в школе учили, что рабский труд, он неэффективен. Да, отлично он эффективен. Там экономически они теряли на этом. Но вот так они решили, что поскольку мы христиане, мы верим, что человек создан по образу Божию, любой человек наш, там, соплеменник, англичанин, человек из Африки, они все люди, мы должны поступать со всеми по-человечески. И это было именно, именно христианское движение, аболиционизм там, за отмену рабства. Или мы можем вспомнить, как американский аболиционизм, там квакеры в основном были зачинателями, не они одни, но они начали. И ситуация была где-то в 18 веке, какой-то молодой квакер работал писцом, и ему нужно было писать купчую крепость на покупку чернокожей рабыни. И он в этот момент ужаснулся, что же я такое делаю. Я вот помогаю живого человека продавать. И вот эта вера в то, что человек создан по образу Божию, она очень сильно изменила взгляд на цивилизацию, на культуру, на то, как люди должны обращаться друг с другом. Вот. Но я отмечу, что крепостное право – это явление, которое было провоцировало тяжелые злоупотребления, потому что любая власть провоцирует злоупотребление. Это было не то, что плантационное рабство, это разные были вещи вообще-то. Но да, это было неправильное и глубокое неравенство, и это провоцировало злоупотребление, но в том, что его отменили, было именно сознание того, что, как писал Некрасов, братья нам во Христе мужички. Что человек, который вот, принадлежит к совершенно другому социальному классу, и у него другая совершенно культура, он по-другому одет и выглядит, хотя он, у него тот же цвет кожи, но вот там, тем не менее, он воспринимался все-таки как свой брат во Христе. И вот то, что те принципы равенства, те принципы свободы которые сейчас принимаются как само собой разумеющиеся, они в большинстве культур мира совершенно не разумеются сами собой. Более того, когда христианство отошло под влиянием научного атеизма, тут же пропала вера в равенство, потому что я читал книжки, я писал целую большую статью про корни национал-социализма, и оказалось, что практически все выдающиеся зоологи XIX века, кроме одного человека, кроме Миклуха Маквая, они все были научные расисты. Единственный, кто считал цветных за людей, это был Миклуха Маквай, который был вообще большой оригинал в ученом мире. У него были люди, которые, конечно, это одобряли, говорили, что он большой молодец. Но научный взгляд на вещи состоял в том, что существует биологическая иерархия рас. Выдающийся немецкий зоолог Эрнст Геккель писал, что цветные чернокожие люди, они ближе вообще к животным, чем, собственно, к людям. И поэтому их жизнь не должна и не может рассматриваться как столь же ценная, как жизнь белого поселенца. То есть, он считал, что Германия должна развивать колониальные усилия. В то время была германская колониальная империя. Он считал, что к черным нельзя относиться так же, как к белым, потому что они абсолютно на разных ступенях эволюции находятся. Внутри белой расы он там проводил всякие градации. То есть, он считал, что высшее достижение эволюции – это так называемая германская раса, куда входят немцы, англичане и, может быть, там какая-то часть французов. А дальше все идет по нисходящей. То есть, там всякие испанцы, итальянцы, славяне – это все уже там по ступеньке ниже. А чернокожие уже в самом низу, и поэтому с ними вообще церемониться не надо. И когда христианство утратило свое влияние, его место очень быстро заняла такая научная идеология, как национал-социализм. И, конечно, мы сейчас скажем лженаучная, но на тот момент она была вполне себе научной. И многие ученые с мировым именем поддерживали Гитлера, потому что говорили, наука доказала, что вы хотите. Не вспомню сейчас имя, был выдающийся швейцарский ученый, который участвовал в разработке программы эвтаназии, причем с горячим энтузиазмом. Его не Гитлер заставлял, он, наоборот, добился от Гитлера поддержки своих проектов, что он считал, что душевные расстройства, например, они носят наследственный характер. Если у женщины депрессия, она не проходит, то ее нужно стерилизовать, потому что иначе она народит таких же больных детей. У них тоже будет депрессия, это тоже будет большая проблема. Шизофрения считалась тоже наследственной. И программа стерилизации людей, которые считались неизлечимо больными, она была абсолютно научной на тот момент. Это сейчас уже разобрались, что нет, там на самом деле все гораздо сложнее, что там дело не только в наследственности, и в любом случае это абсолютно аморально людей стерилизовать, но тогда стерилизовали абсолютно себе, причем вполне себе немцев, вполне себе арийцев, просто считалось, что они наследственно отягощенные, был такой термин, поэтому они должны быть лишены права создать семью. Они понеслись дальше и сказали, что надо некоторые группы людей вообще уничтожить. И это было результатом торжества науки над христианской верой, потому что наука на тот момент проповедовала расовое неравенство, это считалось научным взглядом на вещи, а христианская вера в то, что человек создан по образу Божию, независимо от расы, и независимо от того, здоров он или болен, и независимо от того, насколько он умный, красивый, и какая у него форма черепа, эта христианская вера, она была успешно подавлена. Получилось то, что получилось. То есть, на самом деле, наше представление о уникальной ценности человека, о правах человека, они опираются на христианскую картину мира. Более того, вся недавняя зацикленность на угнетенных меньшинствах, она была возможна только в христианском контексте. Потому что в любом другом контексте сказать, что большинство что-то должно меньшинству, невозможно. С какой стати? Мы победители, да, мы вот вас загнали под шкаф, вы там сидите тихо, потому что мы тут хозяева жизни, а вы оказались слабаками. И говорить о том, что вот большинство обязано уважать права меньшинств, это можно было только в христианском контексте. То есть вот то, что мы называем социальным прогрессом, даже научным прогрессом, это уникальная особенность христианской цивилизации. Вот люди в других областях мира ничуть не глупее, у них была блестящая культура, но вот именно те представления о ценности человека, о правах человека, о равенстве людей, это именно результат христианской веры в то, что человек создан по образу Божию, и в то, что Христос искупил людей своей честной кровью. Ага. Георгий, вы говорили о серьезной глубокой важности потопа, но утверждаете, что технические подробности потопа обсуждать не нужно. Как раз таки важно. Раз это историческое событие, самое масштабное и серьезное событие стихийного характера, а это так есть, значит, обсуждать все тонкости, в том числе технического характера потопа, нужно. Конечно, нужно отметить, что, возможно, вы не знаете ответа на вопрос, потому что вы не знаете все ответы. Так можно воспринимать этот вопрос как ничего не приводящий, чтобы отсадить комара. Но из научных соображений хорошо бы ответить на этот вопрос. Вы знаете, есть в христианстве догматика, есть то, на чем христианство держится, без чего вы христианином быть не можете. Нельзя быть христианином без веры в воскресение Христа из мертвых, его буквальное, телесное, физическое воскресение, без веры в Бога воплощение, без веры в Троицу, без веры в сотворение мира Богом. Что касается некоторых текстов Библии, таких как, например, повествование о Великом потопе или повествование о пророке Ионе, то есть разные подходы к толкованию, и есть люди, которые будут настаивать, что это буквальное описание буквально произошедших событий, подобное репортажу, что все произошло вот именно так, и вот все это буквально надо воспринимать как описание конкретных событий. Большинство, насколько я знаю, большинство христиан все-таки скажет, ну, я имею в виду таких грамотных богословов, скажет, что повествование о потопе, оно носит прежде всего богословский характер, и требовать от него, чтобы оно было вот таким подробным репортажем, не нужно, это было бы непониманием характера текста. То есть, в принципе, мы можем разных взглядов придерживаться на то, какая историческая реальность стоит за потопом. Вот как я напомню этот пример в притче о милосердном самарянине, главное – это послание религиозное и нравственное. Является ли это реальным описанием реальных событий? Ну, мы обычно вообще даже не задумываемся об этом. Или там притча о блудном сыне. И вот повествование о потопе, оно сохраняет свое абсолютное богословское значение, совершенно независимо от того, какая там историческая подкладка под этим была. Какой текст в Библии говорит о приступе гнева? Ну, много чего говорит. Там мое любимое место в Библии про гнев – это гнев человека не творит правды Божией. Что человек должен быть медленно гнев, долготерпелив. Потому что гнев, он обладает таким очень нехорошим наркотизирующим свойством. Гневный человек, он чувствует себя сильным, правым, он чувствует, что он большой молодец, что если он там на кого обрушился, то это он вообще все сделал правильно. И вот гнев, он очень деформирует восприятие мира. Гнев человека – это то, что в Библии всегда описывается как что-то плохое. Есть гнев Божий, который является проявлением его праведного суда по отношению к злу. Но человек, он всегда склонен к греху. Мы должны всегда помнить, что мы склонны к греху. Как хорошее слово «удобопоползновенны». Мы, значит, начинаем все время к греху сползать. И гнев, он очень сильно понижает самоконтроль. И мы начинаем куда-то делать какие-то вещи, которых совсем не стоило. Гнев, он создает такое наркотическое ощущение правоты. И когда ты гневаешься, тебе хочется сразу сокрушить все зло. Потом все оказывается, что не так все было. И поэтому Писание нас постоянно предостерегает против гнева. Гнев – это не то, что хорошо и угодно Богу. Гнев человеческий. Гнев человека не творит правды Божией, как говорит апостол. «Не оставляй без наказания детей твоих, если накажешь их розгу, они не умрут. Удары, причиняющие раны, врачуют зло, и побои очищают внутренности. Моя совесть против и разум против царя». Аз почему-то потерялся дальнейший кусочек текста. Ну да, в Ветхом Завете мы видим то, что в обязанность отцу вменяется детей воспитывать их в строгости, потому что ну, вот такая тогда существовала педагогика. В Новом Завете мы читаем: «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». То есть мы видим, что в Новом Завете мы видим проповедь кротости, проповедь терпения. И то, что человек не должен делать что-то, в том числе наказывать детей в гневе. Дети могут нуждаться в наказании, но вот этого ни в коем случае не надо делать в гневе. Значит, насчет того, что совесть и разум против царя, ну, это как бы на здоровье. Другое дело, что человек должен проявлять осторожность в отношении своих порывов, особенно своего гнева. Потому что совесть и разум Феликса Эдмундовича Дзержинского, они же тоже были против царя. Феликс Эдмундович, он даже писал своей сестре, по-моему, что «каждое насилие, о котором я узнавал, было как бы насилие надо мной лично». Ну, там, значит, царские чиновники, они там вводили какие-то ограничения, но там никого массово не расстреливали, не отправляли в ГУЛАГ, просто, ну, как-то людей там притесняли, что-то им запрещали. И вот Феликс Эдмундович был очень этим от души возмущен, испытывал по этому поводу море праведного гнева. Но потом дело кончилось тем, что он, будучи таким идеалистом, который хотел устроить справедливое общество, начал его строить, устроил революцию, создал ЧК, которая, как заметил один из членов Совнаркома, сейчас не вспомню, кто, была организацией, напичканной преступниками, садистами и разложившимися элементами люмпенпролетариата. И оказался страшным массовым убийцей в итоге. Страшные массовые убийцы, они получаются из возвышенных идеалистов, которым совесть и разум подсказывают восстать против текущего порядка. Робеспьер, опять же, Робеспьер, он же был человеком очень идеалистично настроенным. Он призывал короля, писал ему петиции, призывал отменить смертную казнь. Вот такой он был возвышенный гуманист в юности. Потом, когда произошла революция, он понял, что без массового отрубления голов, ну, добродетель не насадишь, ну, что делать, надо, значит, головы рубить. То есть, тут очень часто, когда совесть и разум побуждают меня против кого-то восставать, ну, я могу... Это путь к тому, чтобы сделаться намного худшим драконом, чем тот дракон, против которого ты восставал. Ну и вообще говоря, совесть, она обличает меня. Совесть – это вот такая инстанция, которая должна обличать меня и указывать мне, что я должен сделать по-другому. Когда совесть начинает обличать других людей, ну, что-то она сбилась, где-то у нее в настройках произошли какие-то поломки, потому что совесть, она обличает прежде всего меня. Так, вот длинное, к сожалению, письмо от Дмитрия, которое оставлю на потом, потому что, к сожалению, я не могу читать длинные письма в эфире. Но я его ни в коем случае не отбрасываю, я его прочитаю, и я буду в следующей передаче на него отвечать, я просто не успею сейчас. Гена. Анан, зная, что семя будет не его, изливал семя всякий раз на землю, когда входил к жене брата своего, чтобы не дать семя брату своему. То, что он делал, неугодно было в очах Господа. Зачем убивать? Анан впал в ненависть по отношению к своему брату. И в чем была проблема? Проблема была там не в том, значит, явлении, которое получило имя от этого Анана, а в том, что Анан не хотел восстановить семя брату своему. По закону Божьему требовалось что сделать? Если твой брат умирал бездетным, то в древнем мире умереть бездетным – это самая большая катастрофа, которая может быть с человеком. Ничего более печального, чем умереть бездетным, не может быть. Это ужасно. Вообще, это ужасно в частности потому, что человек, умерший бездетным, не может быть предком Мессии, соответственно. Мы к этому по-другому относимся. В древнем Израиле бездетность – это была такая вообще катастрофа. И считалось необходимым и справедливым, чтобы имя человека не изгладилось в Израиле. Если вот человек умер, не успев зачать ребенка, брат его должен был войти к его жене и зачать ребенка, и этот ребенок будет носить имя этого брата, чтобы оно не изгладилось в Израиле. Это абсолютно другая культура, это абсолютно другие нравы, нам это сложно очень понять, но вот смысл идеи был в том, что ты должен восстановить себя брату своему, чтобы линия твоего брата не пресеклась. Потому что для человека древнего мира то, что моя линия пресеклась, у меня не будет потомков, никто не будет носить мое имя. Это вообще была величайшая беда, которая может с человеком случиться. И закон предписывал, чтобы вот человек все-таки имя свое сохранил, чтобы брат восстановил семя брату своему. И отказ это сделать был проявлением такой намеренной злобности в отношении своего брата и очевидным непослушанием Богу. И в Ветхом Завете мы видим такую очень прямую педагогику, что если ты совершаешь грех и беззаконие, то тебе за это прилетает немедленно. Прям вот ты можешь умереть, ты можешь не получить больше этого Божьего дара жизни, если ты делаешь что-то явно противное Богу. А в том контексте вот этот намеренный отказ восстановить семя брату своему был делом вот крайне злобным, крайне бессовестным. Что вы можете сказать о библейской критике, которая, как утверждается, доказала недостоверность евангельских свидетельств? Библейская критика доказала достоверность евангельских свидетельств как раз-таки. Там, понимаете, есть библейская критика, она, если она почему-то ударила, она ударила по наивному фундаментализму, когда люди провозглашают, что в Библии не может быть никогда никаких там противоречий. Это такой волшебный текст, в котором не может быть противоречий, не может быть ошибок. Вот. И известный библеист Барт Эрман, который был воспитан в такой жесткой, очень фундаменталистской общине, где ему говорили, что в Библии не может быть никаких ошибок, иначе это не Слово Божие. Он обнаружил, что Христос говорит, что при первосвященнике Авиафаре там Давид взял хлебопредложение, а в соответствующем месте Ветхого Завета сказано, что это было при первосвященнике Ахимелехе. все расхождение, все, значит, все посыпалось. Там он еще кучу нашел такого рода расхождений. Следовательно, Бога нет, Христос не воскресал. Вот такого рода фундаментализм библейская критика действительно ставит под удар. Но такого рода фундаментализм – это явление относительно недавнее, возникшее главным образом в Соединенных Штатах в результате реакции на модернизм в отношении Священного Писания, когда люди выступили против каких-то, ну, действительно неправильных вещей, но перегнули в другую сторону. И библейская критика, она говорит о том, что такой вот подход к Библии, такой стодушный фундаментализм, он действительно невозможен. Но библейские критики проделали огромную, очень полезную работу в плане как раз обоснования достоверности библейского свидетельства, по крайней мере, евангельского свидетельства о воскресении. Я вот читал Барта Эрмана того же. И Эрман, за что ему огромное спасибо, он атеист. Он себя позиционирует как агностик, склонный к атеизму. И мы можем у него узнать, а какова точка зрения грамотного атеиста на Новый Завет. Это очень полезно. Почему? Потому что Эрман признает, что Иисус Христос существовал как историческое лицо. Это несомненно. То есть, любой грамотный специалист по Новому Завету, тот же Эрман пишет, считает, что Иисус существовал. Он атеист, он считает, что Иисус существовал. Другой атеист, библейский критик, Герт Людеман, он тоже атеист, но тоже считает, что Иисус существовал. Это мы знаем. На этом мы согласились. На чем мы еще согласились? На том, что вскоре после смерти Иисуса ученики пережили некий опыт, по крайней мере, Эрман признает, несколько учеников пережили некий опыт, который убедил их в том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И это же просто очень здорово, что он это пишет, потому что, оказывается, мы с неверующими исследователями Нового Завета согласны в ряде важных фактов. Мы согласны, что Иисус Христос существовал. Мы согласны, что он умер на римском кресте. Мы согласны, что вскоре после его смерти ученики пережили какой-то опыт, который убедил их в том, что он воскрес. То есть, когда мне доводится спорить с такими простодушными атеистами советской еще закалки, которые говорят, ну, не было никакого Иисуса Христа, это все перелицованный бог Азирис, я им говорю, вот вам библейские критики, вот вам тот же Барт Эрман, вот вам тот же Герт Людеман, неверующие абсолютно люди, которые считают, ну, конечно, Иисус существовал, это невозможно отрицать. Он умер на кресте, и проповедь о его воскресении исходит не от там каких-то поколений, столетия спустя, там, когда мифы наросли. Нет. То, что Иисус воскрес из мертвых, проповедуют его ближайшие ученики. И дальше там Эрман, он пытается говорить, что, знаете, ну, наверное, это все галлюцинации у них были. То есть, он пытается свои выдвигать какие-то объяснения. Ну, наверное, там он приводит версию Людемана. Людеман пишет, что, ну, наверное, Петр был вот, ну, очень горем убит. Вот когда Иисуса распяли, ему было очень стыдно, что он три раза отрекся. Он себя накрутил до того, что ему там в галлюцинации явился Иисус, сказал там, да ладно, Петр, там, прощаю тебя, там, не парься. И Петр каким-то образом своими галлюцинациями заразил всех остальных, и вот они уверовали, что Иисус воскрес, и вот они, значит, пошли проповедовать его воскресение. И вот эта теория галлюцинации, она, конечно, по многим причинам абсолютно никуда не годится, но что принципиально хорошо, что принципиально важно, абсолютно неверующие исследователи Нового Завета признают вот этот набор фактов. Иисус был, он умер на кресте, ученики пережили какой-то опыт, который убедил их в том, что он воскрес. Но они сами говорят, это, наверное, такие глюки. Но Психиатрия не знает коллективных глюков. Галлюцинации – это явление индивидуальное. Это то, что происходит у человека в голове, а потом проецируется на внешний мир. Это продукция его уникальной психики, поэтому у людей не могут галлюцинации совпадать. Даже если они вместе галлюцинируют, они вместе принимают вещества, или они вместе не спали несколько ночей, у них галлюцинации будут разные по содержанию, потому что психика каждого человека уникальна. Коллективной галлюцинации не бывает. И вот если ученики Иисуса пережили какой-то опыт, который убедил их в том, что он воскрес, то, как заметил один библеист, я сейчас не вспомню его имени, между смертью Иисуса и проповедью апостолов произошло что-то такое, что по своим последствиям выглядело вот абсолютно так, как если бы он действительно воскрес из мертвых. И вот к этому нас подводят как раз неверующие исследователи Священного Писания. Они сделали за нас огромную часть работы. Потому что раньше атеисты говорили, да не было никакого Иисуса. Вот нам неверующие библеисты обосновали, что, несомненно, был. Да, наверное, все эти истории о воскресении, они сложились там вообще века спустя. Нет, говорят нам неверующие исследователи Священного Писания, свидетельства о воскресении исходят от учеников Иисуса, которые его знали лично. То есть, я очень благодарен неверующим там, критикам Библии за то, что они серьезно, хорошо, добросовестно подошли к телу, и мы с ними согласились вот в этих фактах. То есть, они подвели нас практически к самому краю веры. Знаете, я советую, у меня лежит на Азбуке Веры длинная статья «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Там вот можно будет подробнее посмотреть. При этом, конечно, библейская критика, она часто исходит из определенных догматических установок. В частности, это установка о недопустимости чудес. Ну, например, если у нас во втором послании Петра его автор пишет, что он лично присутствовал при преображении, это никак не может быть правдой, потому что преображение есть явление сверхъестественное, сверхъестественных явлений не бывает, следовательно, это неправда, следовательно, второе послание Петра писал не Петр. Ну, или в Евангелиях Господь предсказывает разрушение Иерусалима. Это пророчество, пророчество явления сверхъестественное, пророчеств не бывает, следовательно, это могли только приписать ему задним числом. Но это не вывод из текста. Это ситуация, когда человек заранее принимает определенную картину мира, он с самого начала заранее не верит в чудеса, не верит ни во что сверхъестественное, но он, соответственно, этот текст подгоняет, считает, что поскольку вот там не могло быть пророчества, не могло быть чуда, это могли приписать Иисусу только задним числом, ну а как же иначе? Потому что если не приписали задним числом, то вся картина мира рушится. Поэтому, с одной стороны, нужно понимать, что вот эта вся библейская критика, она исходит из определенных представлений о мире и представлений материалистических. Причем, ну, тот же Барт Эрман этого не скрывает, вот к его чести, он говорит совершенно открыто, что он как историк, он ни в коем случае не принимает никаких свидетельств о сверхъестественном. И в то же время мы, сделав вот эту поправку, отдавая себе отчет, что взгляды людей тут определяются их принципиальным неверием в сверхъестественное, мы можем признать, что они сделали большую и полезную работу, продемонстрировав, что свидетельства о воскресении Иисуса Христа исходят от его ближайших учеников. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже на сегодня с вами прощаться. До свидания. До новых встреч. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».